Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 31 октября. Сегодня день реформации. Все, кто сегодня родился по гороскопу, реформаторы. Вот. В Москве 13 часов 1 минута. Меня зовут Алексей Клименко, пастор церкви «Христианская жизнь». Я готов начинать Переделкино. Сегодня у меня гость, замечательный человек Андрей Михайлович Сузальцев. Добрый день, Андрей Михайлович.
Здравствуйте.
Вот, и мы будем пробовать говорить о любви. Я не помню, по-моему, Бродский, да, сказал, что настало время, когда пошло говорить о любви.
Да, когда вот слово «любовь» стало пошло.
И вот время идет, и говорить об этом все сложнее. Ну, а Андрей Михайлович набрался мужества, я набрался мужества его в этом поддержать, как-то попробовать подойти к этому, я не скажу слову, наверное, а опыту, да, реальности жизни, на которую указывают слова. И мы попробуем к этой реальности сегодня прикасаться. Ну, Андрей Михайлович, вам слово.
Дело в том, что слова, которые мы употребляем, мы употребляем их часто автоматически и создаем некоторую словесную реальность, такой ковер, расшитый словами нашими и словами нашего собеседника. А что эти слова значат, мы уже забыли. Они как-то мерцают каким-то смыслом остаточным. Но дело в том, что в прошлый исторический период, скажем, 20, 30, 40, не говоря уже о том, что 100 лет назад, эти слова имели другой смысл. Они не были теми оболочками сухими, которые мы сейчас имеем в своем распоряжении. Они означали какие-то сильные, наполненные вещи. Более того, они были пронизаны этой силой, которая исходила из понятий. Слово тогда еще не оторвалось от понятий. И один из тех, кто это заметил, был французский философ Мишель Фуко, который говорит, что культурные эпохи не перетекают плавно друг в друга, а они начинаются с чего-то совершенно нового по отношению к предыдущей эпохе и закрывают за собой дверь для того, чтобы следующая эпоха началась заново. То есть фактически эти культурные эпохи непроницаемы друг для друга. И когда мы сейчас говорим слово «любовь» или какое-то другое слово, мы не понимаем, что оно значило 50 лет назад. Тем более мы не понимаем, что оно значило во времена Христова. Это все выветрилось. И я сегодня здесь, потому что я сделаю, может быть, неуклюжую попытку, но напомнить, что же значит слово «любовь». И вот смотрите, что я сделал. Я просто взял, выписал несколько слов из языкового запаса современного языка. Два ряда выписал. Ряд, первый ряд, невостребованный, во всяком случае в литературе, во всяком случае в повседневном общении. Бог, любовь, честь, милосердие, чистота. Это ряд невостребованных слов. И второй ряд, слова, которые востребованы. Рубль, процент, доллар, стоимость, квартира, цена вопроса, машина, телефон. Вот этот второй ряд – это слова живые. Мы понимаем, что они обозначают, потому что они функциональны. Они присутствуют не только у нас на языке, но они присутствуют в наших делах. Они обозначают какие-то жизненно важные для нас вещи, жизненно важные действия. связанные с этими словами. Обратите внимание, чем отличаются эти два ряда? Бог, любовь, честь, милосердие, чистота. Это слова, обозначающие некоторые необусловленные понятия. Понятия, которые не вытекают из чего-то, не служат чему-то. Они, по сути своей, абсолютны. Они ни почему. Вторые понятия детерминированы, второй ряд, или обусловлен. Рубль, понятно, чем обусловлен. Много денег – хорошо, мало – плохо. Жизнь хорошая, когда много денег, когда мало – плохая. Процент – это связано с банком, да? Это все обусловлено. То есть второй ряд входит в причину, второй ряд слов, он входит, образует причинно-следственные связи мира, в котором мы живем. А первый ряд слов, он нам непонятен. Я помню, я впервые, потому что его не к чему приложить, его не к чему, как бы это сказать, его трудно использовать. Трудно использовать чистоту, трудно использовать в корыстных целях милосердие, трудно в корыстных целях использовать честь, трудно в корыстных целях использовать Бога. И поэтому эти слова стали нефункциональны. И вот это катастрофа, собственно говоря, потому что второй ряд, если первый ряд совсем исчезнет, второй ряд рухнет. Собственно говоря, это уже происходит сейчас. Слова это много, эти много значат, такие слова, как процент, доллар, стоимость, но они не несут на самом деле за собой ни мира, ни счастья, ни полноты жизни, ни состояния безмятежности, ни состояния любви. Почему? Потому что это состояние, все эти вещи, в которых есть сокрыт смысл жизни, они связаны с первым рядом. Но первый ряд, как мы видим, превратился в симулякры. Симулякр – это фиктивное некое слово, которое не имеет под собой означаемого. Оно что-то означает, но непонятно что. Слово, означающее самого себя. И вот мир, выражаемый такими словами, которые ничего не обозначают, они такой мир фиктивен. И как ни крути, но приходится признать, что мы живем в фиктивном мире. Потому что мы пользуемся этими словами. Особенно если мы ходим в церковь, особенно если мы читаем религиозные книги. Но для того, чтобы понять, что такое милосердие, надо быть милосердным. Для того, чтобы понять, что такое чистота, надо не называть слово «чистота», а практиковать чистоту. Для того, чтобы понять, что такое Бог, надо не только читать о Боге, но и встретить Его, почувствовать Его сердцем. И вот любовь – одно из таких слов, которое, как мне кажется, нуждается в реконструкции, в восстановлении. Потому что, вы знаете, ведь две главные заповеди, которые Христос оставил нам, они обе о любви. И эти две заповеди, они в себя вбирают все остальное. Возлюби Бога своего, да, всем сердцем, всей крепостью. И возлюби ближнего, как самого себя. И вот не так давно я стал вспоминать уроки любви, которые я получил в жизни. Когда я прикасался к любви не только ушами, не только языком, не только слушая рассказы о любви, не только рассказывая сам о прочитанных статьях о любви, как, собственно говоря, отчасти я сейчас делаю. Но сейчас мне хотелось бы опереться не на статьи, не на Платона или Владимира Соловьева, о которых все-таки речь пойдет дальше, но мне бы хотелось опереться на мой собственный опыт. И поэтому я сейчас расскажу несколько историй. Может быть, они вам покажутся сентиментальными или какими-то незначащими. Я в последнее время обращаю внимание на то, что истинные вещи, они очень скромны. Они, собственно, неэффектны. И чтобы увидеть в этих вещах глубину, надо задержаться. И тем не менее, эти простые вещи, которые произошли со мной в жизни, они меня ранили каким-то светом, именно что ранящим светом, на всю жизнь. Это был какой-то разрыв привычного времени и пространства и вхождение другого мира. В этот мир, в мой мир, мне понятный, входил какой-то другой мир. Мне не особенно понятный, но который вызывал у меня странные чувства. Слезы, сердцебиение и то, что я не могу сейчас обозначить словом. Я расскажу. Первый раз, наверное, было и раньше что-то, но вот то, что я вспомнил, когда я каталогизировал, если так можно выразиться, свои случаи своей жизни, связанные с любовью, это он мне пришел первый на ум. Я учился тогда в третьем классе в городе Сочи, и мы сбегали с уроков, вернее, не с уроков, с переменки. Внизу текла речка. Сейчас там ее почти не видно, всю застроили. Но школа эта стоит. И мы туда бежали к речке, садились на камни, ломали сухие лианы и пробовали их курить. Это было очень интересно. Это было... Каждый чувствовал себя большим уже. И вот я как-то на берегу этой речки увидел, как взрослый мальчик топит котят. И я как-то близко сидел. И я увидел, как они пищали. Я увидел их мордочки вот эти вот. И как он одного за другим их топил. У меня был кот. Я его очень любил. И, вы знаете, меня вот тогда вот первый раз чувство какое-то непонятное пробило, что так не должно быть. Меня это необычайно сильно ранило. И это не было сентиментальным чувством, потому что, ну, какие сентиментальные чувства могут быть там 8-9 лет? Да нет, еще для сентиментов мы не созрели. А это было какое-то очень сильное чувство недолжного. Ощущение недолжного. Не может быть вот такого. Не должно это происходить. Не должны пищать эти котята. Не должна рука человека вот так просто брать беспомощное существо и обрывать его жизнь методично, одного за другим. Потом я встречал более страшные вещи, и у меня не было... Они не вызывали у меня таких переживаний сильных. И это вот был первый прорыв. Он пришел из ниоткуда. Потому что я не знал, что котят топят, я не знал особенно, что там хорошо или плохо, я только начинал свою жизнь, и меня воспитывала бабушка, замечательный человек, я к ней еще вернусь. И это был первый такой прорыв. Сейчас, если уж переводить все в слова, я бы обозначил это словом «врожденное сострадание». Сострадание – это родной брат любви. Это та же любовь немножко в другой форме. И вот она меня посетила. Меня посетило это сострадание. Оно пробило меня. Мне сейчас много лет, и эта ситуация абсолютно свежа до сих пор. Она свежа, потому что у нее есть возможность пребывать вне времени. И то, что я сейчас говорю о пребывании вне времени, это... Не метафора, это некрасивое сравнение. Это бытийная реальность. Второй случай, он был связан с бабушкой и относился примерно к тому же самому времени. Я помню, чем-то ее расстроил. Ну, дело обычное, да? И она в это время сидела за столом, пила чай, ела хлеб. И вдруг она заплакала. И она заплакала, не переставая есть хлеб. То есть она плакала, и вот это вот машинально этот хлеб ела дальше. Понимаете, это было... Она пережила войну, она пережила голод, да? И вот тем... И понятно, почему произошло, что она не отложила кусок хлеба, не стала там плакать как-то. А она делала... И вот это вот сочетание машинального, машинально, что человек вот ест и плачет, меня потрясло тогда тоже. Я понимал, что вот этого тоже не должно быть. И тогда я испытал какой-то большой стыд и любовь к этому вот человеку, такую бесконечную любовь. И мне было понятно, что вот так тоже не должно быть, что вот человек ест и плачет, такого не должно быть. Это... Я не знал, почему этого не должно быть. Я и про войну-то не очень знал, хотя тогда рассказывали, что голодали и все такое. И это потом понял. Но я точно знал, что вот такого не должно быть. И это тоже был очередной прорыв любви. И третий случай, и тоже связан с этой замечательной женщиной, моей бабушкой, которая меня воспитывала до 12 лет. Собственно, она была вся моя семья. И уже когда... Я уже закончил тогда университет и приехал ее навестить, она жила в Сочи. Я знал, что она сильно больна, но я не знал, что она больна неизлечимо. И там уже была мама, потому что мама знала, что природу заболевания. А я там дурака валял. У меня там ребята были, девочки знакомые. По вечерам мы ходили в кафе, танцевали, выпивали. И... Как-то вечером, я помню, я рвусь куда-то уйти, а мама что-то со мной разговаривает, и за столом бабушка сидит, а я в дверях стою и хочу уйти. Скорее уйти, пойти и там выпить, и повеселиться. И внезапно, уже я иду в дверь, меня окликает бабушка хриплым голосом, потому что, ну, болезнь уже подошла к горлу у нее. И я помню, что я обернулся, и она смотрела на меня такими светлыми глазами. И она меня спрашивает: «Мальчик мой, ты поел?» И, знаете, я сказал: «Поел, да», машинально ушел, побежал туда к своим друзьям. Но вот этот взгляд, он тоже остался вне времени. И он меня не отпускал. Он меня не отпускал все эти годы. Они были самые разные. Это были годы тупиков, падений, каких-то достижений, взлетов. Но вот этот взгляд, это было что-то удивительное. И если сейчас попытаться объяснить природу этого взгляда, я могу сказать такие вещи, что вот этот свет из ее глаз, он стоял над ее заболеванием. Кстати говоря, она через 2 дня умерла после этого вопроса: «Поел ли ты, мальчик?» Этот свет, он как бы парил над всем дробным в мире, над всем отдельным, над всем разломанным, над моей пьянкой, над ее смертельным заболеванием. Этот свет был, который придавал смысл вот этим вот раздробленным бесконечным вещам, потому что он был выше, и он собирал вот эту вот дробность мира воедино. Он придавал всему разорванному происходящему единство. Этот парящий свет, он вбирал в себя все остальное. Он по смыслу был выше всего остального. Он способен был вобрать в себя вот эту вот бесконечную дробь мира и превратить ее в единство, в себе самом. Вот что в нем было необычного. И многие-многие годы в каких-то ситуациях этот взгляд поднимался во мне. И это скорее был для меня вопрос, что же стояло за этим взглядом? И сейчас я могу сказать, что за этим взглядом стояла бесконечная любовь. И это был третий прорыв любви в мою жизнь. И я тогда еще не понимал, что... Любовь бывает разная. И тогда еще слово «любовь» для меня было непонятно. Да, если мы вспомним Платона, да, великого философа, философа греческого, и если вспомним, что в греческом языке там, по-моему, 4 или 5 слов есть для обозначения любви, а у нас только одно. И Платон писал, что есть любовь урания, любовь возвышенная, любовь ничем не обусловленная, любовь из ниоткуда и в никуда, потому что откуда и куда – это определение, связанное с природой времени. А любовь выше времени, она не связана со временем, она просто… Все, что о ней можно сказать, она есть. Она есть. И вторая любовь, о которой он говорил, это, в отличие от Афродиты Урании, любви небесной, Афродита Пандемос. Это любовь простонародная. Это любовь чувственная, связанная с сексом прежде всего, с развлечением. Любовь, я бы сказал, в отличие от первой любви, любовь обусловленная и любовь, конечно же, эгоистическая, потому что человек, который называет свои отношения к другому любовью, а стремится получить от этого какую-то выгоду, скажем, в сексе или в каких-то материальных делах, там, допустим, место, где можно жить, или чтобы его опекали, или чтобы его согревали, или чтобы его понимали, или чтобы его утешали. Это все корыстные вещи. Это тот же самый обусловленный ряд, о котором мы с вами говорили. Рубль, процент, доллар, стоимость. Это все обусловленные вещи. И любовь простонародная, Афродита Пандемос, о которой писал Платон, это тоже обусловленное чувство. И оно остается в ряду вещей, которые нас не спасают, которые нас не делают счастливыми. Почему? Да по одной единственной причине. Они связаны с нашим эгоизмом, с нашим эгоцентризмом. Наш эгоизм, наш эгоцентризм – это то, что тюремной камерой отделяет нас от бесконечного потока света и любви. И любовь Пандемос, она сидит в той же самой тюремной камере, потому что она намертво привязана к моему эгоизму, к моему желанию как-то использовать другого человека. А любовь Пандемос, любовь небесная, о которой писал, любовь Урания, любовь небесная, о которой писал Платон, она не знает эгоизма. У нее нет, в нее не встроено желание потреблять, в нее не встроено желание использовать, в нее вообще ничего не встроено, она просто есть. И человек, который прикасается к ней, он меняет всю свою жизнь. И я подойду к этому еще поближе. Я расскажу, как я пытался медитировать на эти две фразы, о которых Христос сказал, что на эти две заповеди, да, что это «возлюби ближнего своего, как самого себя, и возлюби Бога». И я проводил такие медитации, что, ну, я много-много раз повторял эти фразы, пытался… Это называется молитвенное размышление, да? Пытался проникнуть с помощью Духа, попросил, чтобы Дух меня вел и проводил меня в смысл этих фраз. И вы знаете, однажды я понял, что не надо это разделять, любовь к Богу и любовь к человеку, что достаточно посмотреть на распятие, на котором распят Бог и человек. В одном существе – Бог и человек. Вот они здесь вместе. И не надо медитировать отдельно на любовь к Богу и любовь к человеку. Достаточно медитировать на Иисуса Христа, где это соединено. и любовь к Богу, и любовь к человеку. И тогда мое понимание очень сильно продвинулось, и я понял немножко по-другому высказывание Иисуса, что «когда буду вознесен, всех привлеку к себе». Вот и внимание во время медитации, оно привлекается, и оно проникает не только через размышления, но оно проникает с помощью Духа Святого вот в личность, в глубину личности Иисуса, которая есть любовь. Я еще вот что хочу сказать, что уже долгое время я стараюсь подводить итоги прожитого дня и задаю себе ряд контрольных вопросов, чтобы понять, как мой день прошел. И там среди этих вопросов возникают, ну, был ли я зол, был ли я себелюбив, был ли я нечестен. Я долго-долго отвечал на этот вопрос, был ли я нечестен, имея в виду, что, ну, не преувеличил ли, не дал ли ложную информацию, не умолчал ли о чем-то, не соврал ли про что-то. И долгое время это работало. А потом, знаете, я как-то остался в своем деревенском доме надолго, и ситуация такая была у меня в жизни не самая легкая. И вдруг, я думаю, с помощью благодатной, я понял, что это не такой простой вопрос, был ли я нечестен сегодня. Я понял, что если в этот день я не смотрел на вещи и на людей глазами любви, то я был нечестен. Почему? Да потому что я видел не тот мир, который есть на самом деле, а я видел мир, которого нет нигде, кроме как в моей голове. Потому что если я не смотрел через реальность любви, одна любовь реальна. Одна любовь позволяет увидеть мир такой, как он есть на самом деле. И если я смотрел на мир через глаза беспокойства, зависти, смутного страха или явного страха, я не видел реального мира. Я не видел реальных людей. Я видел какие-то такие предметы, имеющие отношение к реальности, да, но такое же отношение, какое к реальности имеет кривое зеркало. Оно что-то такое реальное отражает, но оно отражает так эту реальность, что ее узнать невозможно. И вот если в момент, когда я общаюсь с другим человеком, или когда я смотрю на дерево, на цветок, на бегущую собаку, на панельный дом, неважно, я не испытываю любви, хотя бы тихой, хотя бы в самой легкой ее разновидности, скажем, там, умиротворения, я реальности не вижу. Я вижу проекцию своих страхов, я вижу кривое зеркало. И вот этот вопрос, который я задавал себе много лет, вдруг вывел меня на то, что только глазами любви можно увидеть реальность. Если в сердце моем любовь совершенно отсутствует, когда я иду и общаюсь с другими людьми, то я вру себе. Я говорю, я выношу суждение не о реальном мире, а о мире кривых зеркал. Я обманываю себя, говоря, что я пребываю в реальном мире. На самом деле я пребываю в мире кривых зеркал. Вот этот вопрос о честности, он для меня очень важен. И вы знаете, я когда пришел в церковь, я как-то был уверен, что я человек любящий. Я много говорил о любви. Но сейчас я могу сказать, что далеко, что я продолжаю пребывать в мире кривых зеркал, и достаточно протяженное время в течение дня. Но бывают и прорывы. И если я начинаю утро с молитвы, если я начинаю утро с размышления, что я делаю? я как... Ну, как один духовный писатель говорит, душа – это вибрации. Если душа находится в режиме низких вибраций, то она находится в вибрациях, самые низкие вибрации – это страх, зависть, похоть. Вот это очень низкие вибрации. И для чего нужна молитва? Для того, чтобы самые высокие вибрации – это вибрации любви. Если, ну, это все понятно, что это слова условные, но они дают возможность хоть понять, о чем идет речь. И вот, когда я стою на молитву, да, мне надо повысить свои вибрации, как вот есть приемник, там такой переменный конденсатор, когда мы ищем станции, они все работают на разных частотах. И вот, если я не помолюсь, то моя станция, мои вибрации совпадают с такими... станциями, которые называются злоба, ненависть, непонимание, зависть. И поэтому утром мне надо поднять вибрации настолько, покрутить ручку этого приемника, чтобы он совпал со станцией любовь. И тогда уже вот, подняв себе эти вибрации, я начинаю видеть реальный мир. Я начинаю видеть не мир моих фантазий эгоистических, я начинаю видеть... хоть отчасти мир так, как его задумал Бог. И только глазами любви это можно увидеть. Поэтому я сегодня знаю, что если я злюсь, если я завидую, если я раздражен, если мне некогда, я нахожусь в мире снов наяву. Я нахожусь в мире кривых зеркал. Я только делаю вид, что я нахожусь в реальной жизни. Я играю в эту... весьма распространенную игру, в которую очень многие люди играют, что они находятся в реальной жизни. А между тем, это кривые зеркала, царство кривых зеркал. И с этим ведь можно сродниться. И вы знаете, не только сродниться, но когда какой-то разговор... о вибрациях более высоких, о ценностях божественных, о единстве вызывает огромное раздражение у жителя мира кривых зеркал. Я недавно на ФСБ, на Фейсбуке, кстати говоря, очень связанные слова и организации, мне кажется, я вывесил пост, в котором я спрашивал, где та точка, которая нас соединяет. Если, скажем, первобытные племена, которые до сих пор сохранились в Индии, может соединять там священный костер, да, общий танец, что сейчас соединяет Америку, Россию, там, Канаду, Мексику. Где этот священный огонь, который бы нас соединил? Я имел в виду, есть ли у нас точка единства? И вы знаете, я получил в ответ очень раздраженные комментарии от моих знакомых, которые мне говорили, куда ты нас тянешь, в этот кровавый романтизм, в этот традиционализм. Кто-то мне написал, что от ваших костров пахнет человеческим мясом. Люди даже не поняли, что это символ единства, о котором идет речь. Я очень был удивлен. Но как только в нашем дробном, в нашем... уплотненном материальном мире, состоящем из кривых зеркал, возникает разговор про единство, он задевает людей за живое. И вы знаете, они более честны, чем некоторые люди, ходящие в церковь, для которых единство стало просто термином и никак не задевает. Единство – это потрясающее слово. И я хотел позволить себе прочитать по поводу любви и единства фрагмент из главы Григория Померанца, замечательного философа, который называется «Работа любви». Это написано лет, наверное, 5-7 назад, если не больше. Но абсолютно относится к нашему миру. Сегодня мы, чувствующие действительность целостного и вечного, чувствующие, а не только заставившие себя повторить символ веры, такой же маленький островок, окруженный морем безбожия, несознательного, идейного безбожия, а структурного, заложенного в характере современной цивилизации. Вот верующие люди, которые прикоснулись сердцем к Богу, они окружены, как он здесь совершенно точно пишет, не каким-то стихийным безбожием, нет, структурным безбожием, которое заложено в характере современной цивилизации. Современная цивилизация структурирована на безбожие. И поэтому, когда мы говорим о единстве, о Боге, о любви, даже в каких-то символических формах, сразу же идет агрессия. И я не в первый раз сталкиваюсь с этим. При всей пропагандируемой толерантности всегда шла агрессия со стороны людей, считающими себя жителями толерантного мира. Дальше пишет Померанц. «Ибо склад нашей цивилизации напоминает модель разбегающейся Вселенной. Она непрерывно расширяется, уходит в дроби и теряет целостность. И человек не умеет уравновесить центробежное движение центростремительным усилием, почувствовать реальность целого». Вот почувствовать реальность целого – это не прочитать о реальности целого. Это не рассуждать о реальности целого. Это надо почувствовать. И я думаю, что вот те прорывы, такие, может быть, смешные, о которых я говорил, когда рассказываю, что я чувствовал, когда топили котят, или как плакала бабушка, вот это были вести, это прорывы из цельности. Это вести были оттуда. Вот я уверен, что каждый из вас, если вспомнит свою жизнь, вот такие послания, не просто разговор о цельности, о любви, а вот такие живые послания обязательно в своей жизни обнаружат. Дальше пишет Григорий Соломонович Померанц о положении современного мира и современного человека. Он, современный человек, остается в мире дробей, где нет Бога, и не умеет связать дробность божественным узлом. Божественный узел – это понятие, которое ввел Антуан де Сент-Экзюпери. Божественный узел, он говорит, это способность видеть, что любая вещь связана с Богом, и они связаны божественным узлом. Они принадлежат некоторому общему единству. И каждая вещь связана с этим единством, связана со своим началом, божественным узлом. Дальше он пишет. «Никто не придет к Отцу мимо меня, — говорит Христос. Но что значит я человека, сказавшего о себе? Я и Отец одно, только Дух любви. И христианин, желающий нести другим своего Христа, ничего не добьется, если не понесет прежде лика Иисуса Дух любви». Только в этом духе Христос может стать своим для всех. Диалог верующих передает всем любовь каждого, учит любить то, что любит другой, и соединяться в любви ко всем воплощениям высшей святыни, так же, как мы любим всех трех ангелов Рублевской Троицы. Дух целостной вечности связывает всех верующих неслиянно и нераздельно, так же, как он связывает всех любящих, одну Родину, любящих отца и мать и единых в этой любви. Все, что связано друг с другом, неслиянно и нераздельно, обречено на диалог, мир веры, мир нации, мир семьи. Правило любящих – ставить себя на второе место, уступая первое другому. Только так торжествует дух любви. Вот, знаете, эта статья называется работа любви. И я вот что хочу сказать. И здесь совершенно практическое указание есть. То, что делал он сам. Правило любящих – ставить себя на второе место, уступая первое другому. Это очень трудно сделать. Я уже говорил, что я далеко не всегда испытываю любовь. Что же делать человеку, который не испытывает любви? Стоять и ждать, когда эта любовь придет, просить Бога, чтобы Он послал эту любовь. Не выйдет, я пробовал. Надо делать то, что померанцы называют работой любви. Работа любви – это делать дела любви, не испытывая, может быть, любви. Но именно такие дела любви, они куда более действенны, чем просто молитва о любви, потому что они и есть самая настоящая молитва о любви, вот такие дела любви. Вы знаете, сегодня я почти машинально одной бабушке поднес там какой-то чемодан, когда сюда ехал. И как же на сердце, вроде чепуха, да, ничего такого не сделал, но как же на сердце светло стало. Вот удивительно, как это работает. И вот программа этих дел любви, она же в каждом из нас заложена. И удивительно, что самые скромные поступки, когда я ставлю себя на второе место и начинаю служить, а не править, они оказываются в Божьих глазах, как та самая лепта женщины, которая положила чепуху, да, но Господь говорит, она положила больше всех вот этих вот, которые положили большие суммы. Она положила все свое пропитание. В глазах Господа другой масштаб. Те клали от изобилия, а она все свое пропитание положила. Вот это дело любви. Это дело любви к Богу, да, ставшему человеком. Вот положить. Сделать это. И я думаю, что наши незаметные дела любви, какие-то, ну, совсем простые, не ответить на раздраженную фразу жены, которая устала после работы. Это та же лепта, которая превосходит огромные какие-то там события, которые якобы огромные, которыми нас атакуют вечерние новости и говорят, вот там какой-то еще ракетоносец построили, еще что-то такое. И мы смотрим, думаем, да, вот это да, вооружаемся как. Да по сравнению с тишиной в ответ на раздражение жены, это значительно меньше. Потому что то, что не обусловлено, то, что принадлежит любви, это область, это мир причин. Это мир причин, который формирует всю остальную историю нашей Земли, всю остальную историю. И именно он определяет, быть там, кому быть у власти, какому качеству жизни доминировать, будь то фашистская Германия или будь то недолгий, но кратковременный расцвет России. Это все идет из мира причин. А все эти бомбовозы, все эти... Это все вещи, ну, я не знаю, я не буду выносить суждения, кроме того, что это мир следствий. Война – это мир следствий. Несправедливость в мире – это мир следствий. Есть мир причин. И вот отодвинуть себя на второе место и послужить человеку, который несправедлив с тобой, это куда важнее. Это потому что это имеет отношение к любви. Леша, скажите ваше слово, потому что я увлекся.
Это замечательно, что вы увлеклись, вы фактически, так сказать, сформулировали для меня иначе то, о чем я думал. Знаете, как вот есть заповедь «блаженные чистые сердца, они Бога узрят». И не просто где-то там, да, на горе, в таком как бы астральном пространстве, а они способны ну, вот это мужество видеть Бога везде, да, что все будет хорошо, и обязательно все будет хорошо, как Юлиана Нормическая там, да, говорила она, что она увидела весь мир, который сохраняемый в Божьей любви, и вот как раз-таки это то, о чем вы говорите, особенно когда вот речь шла о перенастройке на разные программы, да, угу. Когда вы молитесь утром, и все остальное – это нереальность. И я просто слушал, кивал головой, радовался сердцем. Что хочется к этому добавить, что, наверное, вот как вы вначале вот эти три примера, да, вот у каждого из нас есть такие поворотные моменты или определяющие моменты нашей жизни, когда мы с вестниками вот этой целостности, этой доброты встречаемся и начинаем жить немножко как сумасшедшие. Да, вот, наверное, одна из причин, почему так трудно любить, потому что из этой любви нельзя никакой выгоды извлечь, кроме там чистого сердца.
Да.
Кроме
счастья.
Кроме счастья, да. Ну, как бы счастье монетизировать в нашем мире, как говорится, все хотят. Если задача стать, ну, как в анекдоте в одном, да, скажите, сколько мне нужно украсть, чтобы стать хорошим человеком.
Да.
То есть... И я хочу, ну, там 2 минуты у нас осталось, у меня тоже такой человек в жизни был, когда я только пришел в церковь, мы пришли в семинарии, у нас был такой пастор Федор, он был старенький, ему, наверное, лет 70 было, даже, может, побольше, и он просто всех любил, нам он просто как дедушка был, он привозил овощи с дачи, привозил какой-то чай, какой он сам делает. Постоянно что-то рассказывал, но то, что меня в нем восхищало больше всего, и я часто о нем вспоминаю, это то, что, не скажу, в каком христианском союзе он находился, но вот он ездил на конференции, где явно его там никто не понимал, и там молодые такие любители изменять мир к лучшему над ним постоянно издевались, там причиняли ему очень много неудобств. И я говорю, пастор Федор, зачем вы туда ездите? Ведь как бы, ну, ничего, кроме какого-то там негатива, вы там не получаете. И он такой говорил, ну, говорит, ребятки, нужно светить. Угу. То есть у него задача была одна, то есть транслировать угу. вот ту радиостанцию, на которую он внутренне был очень сильно настроен. Да, вот любви, добра, которая, ну, намного больше, чем все вот эти юношеские фантазии, которые да. есть у любителей изменять мир к лучшему.
Да. И вот вы знаете, суммируя все это, я к чему хочу подойти... К чему я подошел?
Минута у нас.
Да. Написано, что Бог есть любовь. Но любовь – это и есть Бог. И поэтому, когда мы чувствуем любовь, мы не только причащаемся к Богу, мы и проводим его в мир. Любя, мы делаем Бога воплощением на этой земле. И поэтому, совсем уже подводя итог, я скажу, что такое любовь. Любовь – это теофания, это богоявление, это присутствие не какого-то, не идеи Бога, не мысли о Боге, не символа Бога, это присутствие самого Бога, это форма Божья, Божьего присутствия на земле, теофания, чистейшая форма присутствия. Поэтому любовь и существует вне пространства, вне времени, вне причин и следствий, но светит вот как тот свет из бабушкиных глаз. И вот это меня потрясло, что он светил с той стороны, что он светил со стороны Бога.
Всего доброго, дорогие друзья, и спасибо вам большое, Андрей Михайлович.
Спасибо.